Утром другого дня Разин торговал у ногайских татар коней. В торге принимало участие чуть не все войско разинское. Гвалт стоял невообразимый. Это тоже был праздник, такой же дорогой и желанный. С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми. Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, пинали под брюхо, где и правда понимали в приметах, а где и показывали, что шибко понимают.
«Чего? Совсем так?» — возмущались татары. «Конька молодец! Всего супом смотрится!»
«Чего-чего? Вот ничего, ничего!»
«Ай-яй-яй-яй-яй! Косяк! Понимать надо конь! Такой конька молодец!»
Изучались копыта, глаза, уши коней, груди. Даже зачем под хвосты заглядывали. Кони шарахались от людей, от крика.
«Кузьма, ну-ка, прыгни на его! Сразу не переломится, да Царицын может смело бежать. Подержи-ка сего клыка!»
«А спина сбитая! Вот, что ли, возил наем?»
«Сего?
Вот! Как же его под седло, спина-то?»
«Потничка, потничка!»
«Пошел ты! Хитрый митрый нашелся, потничка! Я лучше на тебе доеду, без потничка! Дурнее себя нашел!»
Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал коней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не обращал внимания. Их брали так. Они тоже нужны струги вести на Дон. Кони! Вот радость-то долгожданная. «Ну-ка, вон того карева, пробежи кто-нибудь!» — кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями. Забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут вчерашние мужики. Любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови. Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал карему на спину, расступались. Кто ближе стоял, вваливал мерину плети, тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику. «Пойдет», — говорил Степан. «А, дед?» «Дед любим», — отвечал не сразу, с толком, дело это он знал. «Зад маленько заносит, вишь, не годится». Дед, как всякий знаток и мастер, когда слово его ждут и в рот смотрит, привередничал сверх меры. «Сойдет, ничего, мы все не годимся, на свете живем, нам много надо, берем». — решал Степан.
— Бери! Чё ж тогда спрашивать? — обижался дед.
Степан в то утро был в добром настроении, улыбался. — Не обижайся, любим! Я знаю, ты разбираешься. Только как же ты не поймешь-то? Нам много надо. Всех надо, сколько тут есть. А смотри на эти... Я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж. Окружали следующего коняку и опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки и шуметь, и спорить.
«Води! Бегом!» — орали. «Как, дед?» «Ну, это-то моя теща бегала, даже резвей. Ноги-то на выверт! Эх, ноги-то на выверт!»
«У кого на выверт? У тёши? Разве у ей на выверт были? Ты что, любим?»
«Тю, это я с твоей спутал! Это у твоей на выверт-то были, чего я? А у моей, царство небесное, ровные были ножки!»
К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку. «Воевода плывет, Тимофеич, к нам похоже».
«К нам? Вон, сюда рулит, а куда больше-то?»
Атаман с Исаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы. — Зачем? — недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский струк. — Львов, сам Прозоровский, еще кто-то. Зачем, а? Воевода пожаловал по той причине, что крепко ему казалось продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли, облапошил их атаман, как детей малых.
«Здоров, атаман!»
— бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана, опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится так уходить? «Здорово, бояре! Седайте!» — пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей. Прозоровского, старшего, Львова, подьячего Алексеева.
«Экая шуба у тебя, братец!» — воскликнул друг Прозоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую в углу шатра. «Богатая шуба! В Персии вроде холодов-то больших нету. Откуда ж такая добрая шуба? Небось, что на Волге снял с кого-нибудь? Вроде нашинская шуба-то. С чем пожаловали, бояре?» — спросил жестковато Степан. «Не хотите ли сиухи? А то я велю». «Нет», — Прозоровский посерьезнел, — «не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь с нас спросит». «Чего ж вам надо еще?» — перебил атаман. Он понял, ничего от царя нет, сами воеводы скут ему петельку потуже. «Эсырь надо отдать, пушки все надо отдать, товары, те, какие бой ему персу взяли, это ваше, бог семи, а которые на Волге-то взяли, те надо отдать, они грабленные, надо отдать, атаман, там же ведь и царево добро».
«Все отдать!» — воскликнул Степан.
«Меня не надо в придачу! А еще перепишем всех твоих казаков, так будет спокойней!» Непреклонной силой договорил Прозоровский.
Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра. Как если б ему сказали, что его, чтоб воеводам спокойнее было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился.
«Пушки, я сказал, пришлем. Исырь у нас на трех казаков один человек. Мы отдадим, когда шах отдаст наших братов, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили, не собрать. Списывать нас? Что это за чудеса? Ни на Яйке, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю». Степан присел на лежак. «Не велось такого. Что вы удумали? Не велось? Теперь поведется. Пошли со мной!» — вдруг резко сказал Степан. Встал и стремительно пошел к выходу. «Чем мы одни гадаем? Поведется, не поведется? Куда? Ты что, эй? Спросим у казаков. Дадут они себя списывать? Брось дурить!» — прикрикнул Прозоровский. Когда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке. «Слышь, не дело, атаман!» — встрял и князь Львов. «К чему это?» Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе. «Зови всех сюда! Всех!» «Ошалел змей полосатый!» — негромко сказал Прозоровский. «Не робейте! Запужать хочет! Пошли! Сейчас надо построже!»
Воеводы и поддьячий тоже вышли из шатра. Степан стоял у борта струга, на бояр не оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность, все полетело к чертям. Этого волка по загривку не погладишь, оскалился, того, гляди, хватит клыками. «Для чего всех-то зовешь?» — все больше нервничал Прозоровский. «Чего ты затеял-то?»
«Спросим», — тихо, остервенело и обещающе сказал атаман. «А то молотим тут».
«Мы тебя спрашиваем, а не их!»
«Че меня спрашивать? Вы меня знаете. Писать-то их хотите? Их и спрашивайте.
А ты вели, ты им хозяин здесь. Они вон даже войсковым тебя величают».
«Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им на походе. Войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно».
Меж тем казаки с торгов хлынули на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли.
«Братцы!» — крикнул Степан. «Тут бояры пришли списывать нас. Говорят, обычай такой повелся. Донских и яицких казаков всех поголовно списывать. Я такого не слыхал. Вышли теперь... «Вас спросить, слыхали вы такое?»
Вся толпа на берегу вздохнула единым вольным вздохом.
«Нет!»
«Говори сам!» — велел Степан Прозоровскому. «Но!» Прозоровский не без чувства отчаяния и решимости выступил вперед.
«Казаки, не шумите! Надо это для того...»
«Нет!»
Опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо. И в самом деле, никогда не водилось у казаков такой зловредной выдумки перепись.
«Да вы не орите! Надо это! Тихо!
Нет!»
Прозоровский повернулся и ушел в шатер злой.
«Скоморошничаешь, атаман!» — строго сказал он вошедшему следом Степану. «Ни к чему тебе с нами раздор чинить! Не пожалел бы! Потом поздно будет! Поздно будет!»
«Не пужай, боярин! Я и так от страха трясусь весь!» — сказал Степан. «Слыхал? Брата моего Ивана боярин Долгорукий удавил! Вот я как вспомню про это! Да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего!»
Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу.
«К чему это ты?» — спросил Прозоровский. — При чем здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь умнее его, не лезь на рожон, а то и тебе не сдобровать.
— Не пужай, еще раз говорю.
— Я не пужаю. Ты сам посуди. Пошлете вы из станицу к царю, а царь спросит, а как теперь? Опять они за старые? Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили. Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то?
В милостивой царской грамоте не указано, что пушки, полон и рухлядь целиком отнять у нас. Да казаков списывать и теснить.
Грамота-то когда писана? Год назад писана.
А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому. Но я слыхал тот же, дай ему Бог здоровья. На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их.
И впрямь такого еще не знали на Дону, перепись. Сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу? Сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев. Прямо как к стене припирались средь бела дня. И мерзко, и деваться некуда. Уйми ты их, попросил князь Львов. Чего расшумелись-то? Они не ровен час за сабли бы не взялись, сказал Степан. Могут. Тогда и мне не остановить. Останови-ка. Ну что, делиться-то будем? Раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других. Как уговоримся-то? Кому время пришло, с Богом, миролюбиво сказал Степан. Мне рано телиться, я еще не мычал. Ну так замычаешь, Прозоровский поднялся. Слово клятвенное даю, замычаешь, раз добром не хочешь. Степан впился в него глазами, долго молчал. С трудом, негромко, будто нехотя, осевшим голосом сказал: «Буду помнить, боярин, клятву твою. Не забудь сам. У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнят. Один раз вот так и я клялся. Теперь будем помнить». Ты и я. Разговор принимал нехороший оборот, и очень уж шумели казаки, на нервы действовали. Самая пора уйти от греха. Воеводы пошли из шатра. Прозоровский шел последним, замешкался у входа, что-то как будто вспомнил, остановился.
Не люблю ходить с тяжелым сердцем. Давай-ка, атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, не по-христиански. Чего молчишь-то?
Степан молчал, смотрел на воеводу. А потом опять невзначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу дорогим тусклым светом. Мягким, струйчатым.
«А, добрая шуба!» — сказал он.
Степан молчал.
«Добрая шуба! Сколько б ты за ее хотел?»
Степан молчал.
«Хорошо, дам. Все равно ж она тебе за так досталась, а?»
Степан молчал.
«Зря крысился на меня», — сказал Прозоровский, нахмурился. «Про дела твои я в Москву писать буду, а я могу всяко повернуть. Так-то, атаман, должен понимать».
Степан молчал.
«Ну, шуба!» — опять молвил воевода, подходя и трогая шубу. Ласковая шуба. Только один черт, загуляешь ты ее на Дону. Загуляешь ведь?
Бери себе, сказал Степан. Кое-то как дождался князь этих слов. Его даже стало слегка сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его, недогадливость, скорее всего.
Ну, куда с добром? Только я сейчас не понесу ее, а вечерком пришлю. Ага, так-то лучше, чтоб не глазели, а то пойдут глазеть. Греха потом не оберешься.
Я сам пришлю.
Ну вот и хорошо, и хорошо, и хорошо, Степан.
Воевода даже растрогался. У него и из головы вылетело, что все-таки казаки уходят, вооруженные, с припасом, богатые.
Прозоровский ушел. Степан, оставшись один, стал ходить по шатру, думал. Он, когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол и приговаривал. «Будет тебе шуба, боярин», — сказал он и остановился. «Будет тебе шуба, свинья ненасытная». Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в Астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три казаков направлялись к Кремлю. Впереди на высоком кресте несли дорогую шубу Разина, которую выклянчил сам воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с большим утиным носом и с грустными глазами и запевал пронзительным тонким голосом. «У ворот трава росла, у ворот шелковая!» 300 человек дружно гаркнули. «То-то голубь, 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 то-то сизый голубок!» Пока шел голубь, гибкий человек впереди кувыркнулся несколько раз через себя и прошелся плясом. И опять тонко запел. «Кто тут травушку топтал, тот топтал шелковую!» И снова разом крикнули 300. «То-то голубь, 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 то-то сизый голубок!» Худой человечек опять кувыркнулся, сплясал и продолжал. «Воеводушка топтал, святый Иван Семенович! То-то голубь, 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 то-то сизый голубок!» Вечерним стоялом в воздухе вольно и как-то диковато разносилась странная развеселая песня. Астраханский люд опять высыпал из домов на улицу. Приветствовали донцов, только ничего не могли понять с этой шубой. Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми, старался погромче. Пели все громко, самозабвенно. «А нашел он нашу шубу, шубу нашу шубоньку, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок!» Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше. «Шубоньку на рученьку, душечку на правую, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок!» Несколько казаков отстали, поясняют посадским. «Шуба, батька Степан Тимофеевич, замуж выходит. За воеводу шибко уж приглянулась она ему. В ногах валялся, выпрашивал. Ну, батька отдает, он добрый». «Не горюйте, в надежных руках будет», — понимали посадские. «Да мы не горюем, но проводить надо хорошо, по-доброму, чтоб им жить, поживать с воеводой в согласии, чтоб согревала на воеводу, как воевода замерзнет. Полежи-ка, шубонька, у дружка, у милого, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок! У сердца ретивого, у Ивана Семеновича, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок!» Толпа идет не шибко, шубу нарочно слегка колыхали, чтоб она шевелила руками. «Ты лежишь, как душечка, все лежишь, как куночка, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок! Друг ты моя шубонька, радость моя шубонька, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок! Ты меня состарила, без ума оставила!» Тут особенно громко с выражением рявкнули. «То-то голубь, 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 то-то сизый голубок!» Посадские дивились, так складно, дружно получалось у казаков. И все про шубу, про шубоньку, да про ихнего воеводу Иван Семеновича. Не слыхали раньше такой песни? Не знали они, что Степан незадолго до этого измучил казаков. Ходили туда-сюда берегом Болды, разучивали голубя, спивались. Слова им дал скоморок Семка, переиначив, видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Семка и шел теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был отменный,
Эх! — заголосил напоследок Семка, сильно вытянув жилистую шею. — Все разом! То-то голуб, 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 то-то сизый голубок!
В покоях воеводы сидели сам воевода, жена его, княгиня Прасковья Федоровна, дети, старший Борис 16 лет и младший тоже Борис 8 лет, брат воеводы Михаил Семенович. Слушали с большим неудовольствием. Ярыга большеротый, глазастый рассказывал.
Один впереди идет, запевала, а их чай с полтыщи, сзади орут голубя.
Фу!
Иван Семенович заходил раздраженно по горнице. Вот срамцы-то! Ну, не гадали подколодные!
Ты уж позарился на шубу, с укором сказала Прасковья Федоровна. На кой бы уж она?
Думал я, что они такой свистопляс учинят.
Варье проклятое! Ну, не гадали!
Это кто же у них такой голосистый запевает-то? Спросил Михаил Семенович.
Ярыга знала это.
Скоморох! Днями сверху откуда-то пришли. Трое. Татарин малой, старик, да этот. На голове пляшет, на пузе.
Ты приметь его, велел Михаила, уйдут казаки, он у меня спляшет.
В горницу взглянула усатая голова. Казаки! Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на крыльцо. Изготовились встретить гостей сурово. Казаки молча шли по двору Кремля. Увидев воеводу, остановились. Стырь и дед Любим в окружении 6 казаков с саблями наголо вынесли на руках дорогую шубу.
— Атаман наш Степан Тимофеевич жалует тебе, боярин, шубу со своего плеча!
Положили шубу на перила крыльца.
— На!
— Вон! — закричал воевода и затопал ногами. — Прочь! Воры! Разбойники! Где ваш первый вор-разбойник? Он с вами? Че он прячется, если в такой смельчак? Че же он такой?
— Какой?
— спросил стырь.
— Ты про кого, батюшка?
Кого вы атаманом зовете?
— Степан Тимофеевича.
Кого же нам больше атаманом звать?
— Степан Тимофеевича.
Степан наблюдал за всем из толпы, щурил злые мстительные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая и готовая, да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе крикливый рот, запечатал бы навек.
— Он больше не атаман вам! — кричал воевода. — Поганец он, вор! Он сложил свою власть! Бунчук, вот он!
Воевода показал всем бунчук Разина.
— Какой он вам атаман? Идите по домам! Не гневите больше великого государя, коль он вас помиловал! Не слухайте больше Стеньки! Он дьявол! Он сам сгинет и вас всех погубит!
Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел вниз в землю, слегка кивал головой. — Замычал, — сказал он негромко себе. — Подожди, белугой закричишь, сукин сын! «Пошли отсюда!» — тронул его Иван Черноярец. «Он тут несет, чего ни попадя, а эти слушают. Пошли!» «Подожди! Дай наслушаюсь досыта! Может, когда вспомнить доведется! Ты запоминай тоже! Ишь, как поет!»
«Царь-государь милостив! Но у его сердце лопнет! Не дожидайтесь этого!» — говорил громко воевода. «Хуже будет! Не гневите царя-батюшку и Бога Всевышнего! Не слушайтесь больше атамана! Пропадете с ним! Он сам себе погибели хочет и вас за собой тянет! Зачем он оружие не отдает? Чего затевает?»
«Пошли, — сказал Степан, — уводи их, а то правда...» Казаки вышли из Кремля, шубу оставили воеводе. За воротами в толпе к скомороху Семке присоседился Ярыга.
заговорил с ухмылкой и с восхищением.
— И ты на голове пляж?
— Я? Я еще на пузе могу, — похвастался Семка.
— Пошли за мной, дворовым людишкам охот глянуть.
Семка колебнулся, подумал.
— Денег дадут,
— заторопил Ярыга.
— Чего? Ну?
— Нас трое. Семке не хотелось и от казаков отстать, и охота было показать свое искусство, где просит.
— Зови их! Где они?
Семка крикнул старика с бандуры и татарчонка, маленького проворного смекалистого парнишку. Втроем они и ходили по городам и деревням русским, больше по городам, и вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь.
— Пошли! — торопил Ярыга. — Накормят, денежку дадут.
Скоморохи с Ярыгой выбрались из толпы казаков, пошли вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил на них внимания.
— А я один разок видел вас, чуть не сдурел со смеху. Пришел, рассказал нашим, они загалдели все в один голос. — Тоже хочем!
Ярыга все ухмылялся и заглядывал в глаза Семки.
— Я говорю, денежку дадите, они за денежку пляшут. Они все в один голос. — Дадим!
— Девки есть? — спросил Семка.
— Девки?
— удивился Ярыга. Он никак не ждал от хилого, доброго Семки такого вопроса.
— А для чего тебе?
— Девки смеяться любят.
— Есть, есть, полно. Сейчас посмеемся.
Степан заторопил события. Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил Исаулов, собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоряжаться. «Сколько коней закупили, Иван, к Черноярцу?» Спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Исаулы знали эту его привычку. 120, а сбруи на 100. Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу!» Они посулились сами. «Некогда ждать! Солнце встанет, раз очи выезд!» «Пошли 5 стружков, и пускай не скупятся!» «Федор, в Царицын кто поехал? Послал?» «Менька, запорожец», — откликнул Федор Сухнин. «Велел передки закупить?» «Велел». «На Дон ушли?» «Опять к Черноярцу». «Ушли. Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка Протокин послать к Ваське к Алешке. Давно ведь велел. Чего ждете?» «В Москву-то будем посылать?» — спросил Иван Черноярец. «Пошлем», — сказал Степан, — из Царицына. — Вот и шо, у воронежцев закупим леса, сплавим плотами. Тоже послать. Федор, сам поедешь. Бери из 100, которые с топорами в ладах, и чуть свет дуй. — Батька, хлопец за тебя, — сказал подошедший казак. — Какой хлопец? — 3 шутовых давеч были, шубут когда провожали. — Ну, один малой прибег сейчас из Астрахани. Заманули их Ярыги воеводины, мстят за шубу, а этот вывернулся как-то. Позови. Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким кулаком глаза, рассказал.
Семку и дедушку печишем. Мы думали, спляшем, им денег дадут. Семка соблазнил, девок шибко любит. Сколько раз дурака били. Спаси их, батюшка атаман, а то их совсем заколотят там. Спаси, батюшка, ради Христа истинного.
Не реви, сказал Степан. Позови фрола, Иван. Били? Спросил Степан татарчонка.
Бичом. Дедушки бороду жгли. Семку огнем тоже мучают. Батюшка атаман, посади им, родненький.
За шубу? Так и говорят, за шубу?
За шубу. Семки посулились язык срезать.
А ты как же убег?
Они мне 2 раза по затылку отвесили и забыли. Семку шибко уж мучают. Батюшка, ради Христа истинного.
Вы откуда? Видно, как изо всех сил крепился Степан, чтобы самому не закричать от жалости и злобы.
Теперь из Казани, а были везде. В Москве были.
Фрол, берись 20 казаков и ехайте в Астрахань. Вот малой покажет куда. Там псы боярские людей грызут. Отбейте. Степан подтолкнул татарчонка к Фролу.
Как?
Боем прямо? Удивился Фрол. Как хошь. Хошь прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи здесь были,
Слышал?
Батька, да, я с имя поеду, попросил Иван Черноярец. Я больше там знаю. Ты здесь нужен. С Богом, фрол! Степан отвернулся. Фрол пошел отбирать казаков с собой.
Федор, поедешь к воронежцам не ранее, чем придем к царице.
Степан помолчал. Все ли сказал, что хотел? Не забыл ли чего? Но видно было, другой уже целиком овладело им. Он вскочил.
Людей мучить! Скорей! Фрол! Где он?
Отряд фрола был уже на коня.
Фрол! Руби их там, в гробину их! Кричал атаман. Кроши! Подряд!
Его начало трясти. Лизоблюды! Твари поганые! Невинных-то людей! С ним бывало. Жгучее чувство ненависти враз одолевало. На глазах закипали слезы. Он выкрикивал бессвязные проклятия, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам боялся себя. Обычно сразу куда-нибудь уходил.
Отворяй им жилы, фрол! Цеди кровь поганую! Сметой с земли! Это что за люди? Степан сорвал шапку, бросил, замотал головой сник. Стоявшие рядом с ним молчали. Кто породил такую гадость? Собаки! Руби, фрол! Не давай жить!
Негромко, с хрипом, проговорил еще атаман и вовсе опустил голову. Больше не мог даже говорить.
Он уехал, батька, сказал Иван Черноярец. Сейчас там буду. Не рви сердце.
Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь. Оставшиеся долго и тягостно молчали.
А ведь это болезнь у него, вздохнул пожилой казак. Вишь, всего выворачивает. Маленько еще и припадок шибанет. Моего кума так же вот, как начнет подкидывать. Он после Ивана так, после брата, сказал Стырь. Раньше с ним не было, а после Ивана ослабну, шибко горевал. Болезнь не болезнь, а сердце надорванное.
Никакой не болезнь, заспорили со стариками. С горя так не бывает, горе проходит.
С чего же он так? Жалостливый. Ну, жалость тоже не хворает. И мне жалко, да я же не реву. Да ты-то! Жалости как раз и хворают. У тебя одно сердце, а у другого. У другого болит. У меня вон Микишка-то, сын-то, вспомнил Стырь, когда помер? Годов с 20. А я его все во сне вижу. Проснусь, аж в груди застынет от горя. Как скажи, вчерась его схоронил. Вот тебе и проходит, не проходит. А он, брат-то, вон, как тоже любил. Да на глазах задавили. Какое тут сердце надо иметь? Камень! Он и надорвал его. А ты-то был в тем походе? Видал? Видал! Стырь помолчал и еще раз сказал. Видал! Не приведи, Господи, видать такое. Самых отборных, головку самую. А вы чего глядели? А что ты сделаешь? Окружили со всех сторон. Что сделаешь? Рыпнись, перебили бы всех, и с концами.
Дед, скажи, заговорил про свою догадку один казак средних лет, ты батьку лучше знаешь, ничего он не затевает такого?
Какого?
Скинулся Стырь. Ну, на бояр может двинуть. К чему он, правда, сил-то копит? На кой она ему так-то?
Это ты сам его спроси. Он про такие дела со мной не советуется.
Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за Волжской степи. И земля, и вода, все вспыхивало тихим веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами. Острова были еще полны жизни.
Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду. Плескались задумчиво волны. Но уже там и тут, в зеленую ликующую музыку лета, криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле. Разинская флотилия шла под парусами на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь в небе, то шагом, то неторопкой рысью, двигалась конница в 150 лошадей. Там был Иван Черноярец. Степан был на переднем струге, лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни, много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо. Не будет пустых слов. От пустых слов своих и чужих атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и бестолку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить надо. Ждут, а ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда вечно ждут. В Фарабате у персов договорились между собой распотрошить город. Сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку. Торговляшка шла, казаки посматривали на атамана. Подходящий момент давно наступил. Персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни. Знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется. Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул. Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство. От умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Манчака, и калмыки помогут донцам тряхнуть малый Ногай. Ждали, что он удачливый прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут зипуны у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь. Мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути разведать о настроении татар перед походом. Там у татар томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар, это уж потом, Степану удалось скинуть Алену с детем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали. Он видел, понимал, ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин. Даже спокойный Иван Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов. Он даже не знал, как это так, жить без этого, можно ли. Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе. От этого хорошо было, было чего желать впереди. Иной раз он так думал, порубит где-нибудь в бою не до смерти. Можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки. И сам же ловил себя, никогда ведь так не будет. Порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить. На бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время, особенно как возвращались из Персии с моря, неотступно гвоздила его одна мысль. Не начать ли большую войну с боярами? Мысль эту засадил Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхнуть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали, чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу. Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету, но он стоит в глазах, смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уже не отпускала Степана, эта мысль. Она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман. Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место. Степан, как услышал их, удивился, почему он сам-то не додумался до этого. Ведь это просто и так верно. Разок тряхнуть, втемяшить всем. Был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный во веки веков. Чтоб даже одна мысль как-нибудь потеснить казаков, чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его то смятение, то нетерпение. Нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начинать. В Астрахани в этот раз почудилось, что пора, надо немедля открываться. Душа ходуном ходила, разум мутился. Боялся, что упустил, безнадежно, гибло упустил случай. Есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми сильными казаками. Бери, Астрахань, бери и двигай вверх по Волге. Но крепкой ночной думы остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со старем выдумал, вникал в души близких, понял: нет, рано. Это еще не сила, что у него. Сила на Дону, это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет, с Дона выдачи нет, готовы уж и выдавать, чтоб не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо, пусть и дальше и больше кажут себя с этой стороны, Пусть все казаки поймут это, тем скорее прильнет к ним эта мысль о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился, как начать.